Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Телефоны, по которым вы можете задать ваши вопросы к нам в программу, все те же 278-96-41 и 266-44-84. Ну и начнем выпуск с прекрасной новости. Наша программа помогла слушателю. Напомню, недавно к нам слушательница обратилась, она взяла платье в аренду, но за месяц до начала срока аренды она от услуги решила отказаться, и деньги за аренду фирме возвращать ей отказались. При помощи нашей программы был составлен сначала досудебная претензия, потом иск в суд. И вот тут, кстати, время для такого небольшого лайфхака. Девушка отправила судебный иск на почту фирмы, а через несколько дней ей пришел ответ от фирмы, и деньги, кстати, вернули. То есть иск в суд она отправила сначала в фирму, которая отказалась ей деньги возвращать, а не в суд. Ну, то есть показала серьезность своих намерений, дала фирме время обдумать ситуацию, и дело тут же решилось. Деньги вернули. Вот такой вот лайфхак. Как вам, Руслан? Делали так?
Ну, так вообще обычно делается. Сейчас у нас согласно...
сначала в фирму, потом в суд.
Да, сейчас согласно гражданскому процессуальному законодательству, вообще, естественно, должен предоставить доказательства отправления копии искового заявления с приложением в адрес ответчика. То есть в данном случае ответчиком был как раз-таки фирма, которая предоставляла платье в аренду. И наша радиослушательница действительно составила вместе с нами претензию, исковое заявление, отправила данное исковое заявление, как требует закон, в адрес исполнителя, скажем так, услуг. Ну, при этом не торопилась подавать иск в суд. И, соответственно, до подачи иска в суд уже требование, по сути, было удовлетворено, то есть, ну, та сторона увидела серьезность намерений, почитала текст своего заявления, что все составлено грамотно и шансов нет никаких, ну и решила, чем платить штрафы, моральный вред и, там, возможно, судебные расходы, лучше заплатить ту сумму, которая, ну, по сути, уже была оплачена этой же стороне, то есть, просто вернуть деньги.
Ну да.
Вот, поэтому, да, то есть, вариант, что подать, показать намеренность действий путем направления искового заявления в адрес ответчика, и вот именно момент, чтобы не сразу подавать иск в суд, если оно, в принципе, терпит, да, такой можно так делать, да, такой способ выдержки и, соответственно, вот получения готового результата за наименьшие сроки.
Ну да, и с судом, в принципе, возиться не пришлось, но тут единственное, что сумма была, скажем так, не такая большая, и ситуация была не настолько уж прямо спорная, поэтому вот можно, если что. Ну и вообще я заметила, что у нас у русских людей мы как-то все больше любим на словах, на эмоциях прийти, накричать что-то там вот в моменте попытаться решить, ничего не получилось, мы такие, ну, значит, не судьба. А на самом деле, вот если мы начинаем разговаривать на бумаге, что называется, при помощи каких-то претензий, исков, чего-то еще, все, как правило, быстрее решается и даже чаще всего не доходит до суда. Давайте по вопросам от наших слушателей теперь пройдемся. Добрый день, увольнялся с работы, выяснилось, что работодатель потерял мою трудовую. Можно ли как-то заставить его отвечать, какая это статья и как восстановить трудовую книжку?
Но бывают различные случаи, когда теряет трудовую книжку и работник непосредственно сам. Бывают случаи, что трудовую книжку теряет и работодатель, к сожалению. Вообще, в данном случае есть определенный порядок, который регламентирует правила содержания трудовых книжек, их заполнения и так далее. И, соответственно, вот в случае, если, допустим, трудовая книжка утеряна работодателем, то в этом случае работодатель совместно с работником должны предпринять действия по сбору документов, которые подтверждают факты работы на других местах, то есть до трудоустройства на текущую работу. И уже на основании этих полученных данных вносятся записи уже текущим работодателем в трудовую книжку о периоде работы и так далее. Вот. Что касается ответственности, то ответственность за такие вот оплошности, она, конечно, законодательством предусмотрена. Это часть 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Там предусмотрена ответственность на должностных лиц от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 30, по-моему, тысяч рублей. То есть в текущей ситуации трудовая книжка как таковая сама не появится.
Угу. Проще ее восстановить.
Да, и дубликат он как сам собой тоже не появится. То есть здесь, по сути, уже задача и работника, и работодателя по восстановлению тех данных, которые были вписаны в предыдущую трудовую книжку.
Ну, то есть по факту просто купить новую трудовую книжку,
да.
Пройтись
дубликат сделать,
старым местам работы и подтвердить, что вот я там работал.
Ну, даже это не так. То есть дубликат, он делается непосредственно, заполняется непосредственно работодателем текущим. То есть, по сути, работодатель должен будет ее заполнить, но на основании тех данных, которые будут получены от предыдущих работодателей.
А, ну, то есть новый работодатель справки. Просто вписывает старые места работы и ставит печать.
Да, на основании документов.
Документов, что действительно человек там работал.
Да.
Ага, хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, купили земельный участок, а по нему проходит электрический кабель. Как узнать, кому он принадлежит и как его перенести? На какие нормы стоит ссылаться?
Ну, сложный, конечно, вопрос. Вообще, электрический кабель – это линейный объект. И если говорить о ситуации, связанной с его переносом, ну, допустим, на какой-нибудь другой участок, другое место, то речь, по сути, идет о, ну, сносе, скажем так, самовольной постройки, в принципе.
Угу.
Но она, как таковая, самовольной может и не быть. То есть кабель-то, скорее всего, может был протянут еще и до покупки земельного участка, как в этом случае. Угу. Вот. И, соответственно, судебная практика, она складывается таким образом, что если человек приобрел земельный участок с наличием кабеля на этом участке, то, ну, собственно говоря, то он и принял это событие.
Неважно, знал он об этом или не знал. Надо было до покупки проверять.
Ну, как не знал? Наверное, все равно должны быть какие-либо сведения или что-то еще. То есть, знал, не знал, это уже другой вопрос. Ну, должен был, конечно, знать. Это если аналогию делать, там, допустим, на другие там правоотношения, бывает, что прорыв батареи происходит из-за неправильной установки и так далее. И потом иск идут, суд люди, которые там пострадали от этого прорыва батареи. Ну, человек придет, новый собственник, скажет, знаете, я вот купил квартиру и не знал, что там была батарея вообще установлена.
Угу.
Но он как собственник-то должен отвечать за это. Ну, я так, конечно, не совсем аналогия.
Ну, то есть, незнание от ответственности
не освобождает. Да, я к этому веду. Да. Соответственно, если это линейный объект там был, то, ну, человек, соответственно, принял это все как есть, и какие могут быть далее возражения? Могут быть, конечно, возражения в случае, если этот объект там был, ну, и выясняется, что данный линейный объект, данный кабель, он там проложен незаконно, то есть не было никаких согласований. Соответственно, вот можно уже ставить вопрос о его там демонтаже, переносе или что-то еще.
Но это если сам частник его протянул, предыдущий владелец.
Возможно, да, либо кто-нибудь другой вообще, в принципе. То есть, ну,
потому что если это какая-то муниципальная собственность, то вряд ли это было незаконно.
Если это муниципальная собственность, там, если это линейный объект, он, во-первых, должен и в кадастровом паспорте отражен быть. Он и отражен, и, я думаю, если это электричество и в Россетях, то есть там все согласования...
То есть сложно не заметить.
Конечно, конечно, по документам. И в конце концов, для того, чтобы узнать, законен этот кабель, либо незаконен, можно же обратиться к поставщику электрической энергии. Кто там поставщик на этом садоводческом товаре, что или что это. Это же можно спокойно узнать в плане того, кому они платят за электричество, там, председателю обратиться и так далее. Да и вообще пообщаться, что это вообще за кабель, откуда он взялся. То есть, если это кабель, действительно, который проведен по закону, он согласованный, он обеспечивает питанием, допустим, это же садоводческое товарищество, ну, или этот же поселок, я не знаю, что там, то каким образом его можно перенести?
Пусть лежит, трогать нельзя.
Как его перенести? Ну, кто его будет переносить, если он согласованно по закону был проведен именно на этом месте и обеспечивает питанием других жителей.
Нет, ну в принципе, конечно, наверное, как-то района. Можно, но это будет таких денег и заморочек стоить юридических, что проще его, мне кажется, оставить где лежит.
Ну, если это можно, то эта возможность будет реализована только в случае, если доказать, что этот кабель каким-то образом нарушает права истца, ну, собственника земельного участка. Ну, или создает какую-то угрозу для него.
Угу.
То есть, если это никаким образом ему не мешает пользоваться земельным участком, то какие основания для его переноса? Угу. Ну, нужно доказать, что вот мое, вот тут, допустим, линейный объект проведен, кабель, этот кабель нарушает мои права, потому что, допустим, там он не может построить дом, и других вариантов построить его нет. Или, допустим, этот линейный объект каким-то образом создает угрозу его жизни и здоровью.
Ну, там маленькие дети, допустим, играют.
Да, и там играют-то, ладно, вопрос в том, каким образом создает эту угрозу, что там он, как, он там оголен где-то или что, как, каким образом, то есть это нужно доказывать.
То есть это не та история, когда вот мне просто не нравится, что вот он тут лежит, и все, давайте уберем.
Это не та история.
Это не та история.
Но в случае, если выясняется, что этот кабель там установлен незаконно, тогда, конечно, тут уже можно на основании правовых норм требовать его демонтажа, потому что он просто, в принципе, незаконно, нет никаких согласительных документов и так далее. Может быть, вообще непонятно, чей это кабель. Может, кто-то его там проложил, сосед какой-нибудь, и, соответственно, вот нужно выяснять. Если нету концов относительно того, кто является собственником этой линии, то тогда, в принципе, демонтаж там можно произвести, ну, опять же, обратившись в специализированную организацию. То есть, нету ни ответчиков, нету законных собственников, непонятно, кем этот кабель вообще был проведен. То есть, ну, для того, чтобы это вывод сделать, это нужно сначала пройти все ведомства и установить все-таки, что это за кабель, пообщаться с председателем, там, собственниками других земельных участков и выяснить, что это за кабель и вообще каково его функциональное назначение.
Ну, то есть
под
первое,
электричеством,
что...
он не под электричеством. Может, он вообще не под электричеством, может, это просто кусок кабеля какой-нибудь с давних времен там остался. Ну, я
лежит
уже утрирую, конечно,
ну,
да, но нужно выяснять.
То есть сначала мы выясняем, насколько законно вообще нахождение
для чего
этого
и
кабеля.
На каком основании.
Для чего, да, на каком основании, дальше от этого уже действуем.
Да.
278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.